Я уже сделала маленький анонс, сказала, что мы сегодня не отходим от Парашат Шаво, потому что есть очень важная тема, и это тема Сфирата Омер. И мы находимся в этом времени, времени, которое вот, когда идет счет. Что это за счет? Что такое Омер? И почему мы это должны считать и сейчас, в наше время, когда уже нет храма, когда Тору мы уже вроде получили, а почему идет счет? Спасибо.
Может быть, первым делом, я помню, что меня спросили какой-то очень важный вопрос прошлый перед Песохом, и я сказала, что я хочу его рассмотреть на этом уроке, и мне он казался очень-очень важный.
Я его поищу,
очень
найду
базисный.
И пришлю.
Угу. Да, спасибо большое, мне он очень-очень важный. Спасибо, Екатерина, спасибо, Лариса, спасибо, Софа, спасибо всем. Значит, мы рассмотрим первым делом, что такое Сфират Омер и как это. У нас рассматривается, может быть, для того, то, что я начну с последнего, то, что вы спросили, почему мы это делаем сейчас, если мы уже получили Тору, так у нас есть такое понятие, это рассматривать Магааль. Нам кажется, что мы стоим на одном месте, а время вокруг нас движется. А Магааль рассматривает, что время стоит, а мы в нем крутимся. Значит, каждый раз, когда мы доходим, мне кажется, мы это даже ощущаем в какой-то мере, что когда мы доходим, скажем, до весны, у нас меняется на каком-то уровне настроение. У нас какое-то каждое время года имеет свою какую-то ментальность какую-то. И каждый раз в это время года мы заново должны получить Тору. Значит, мы не получили Тору однажды. Мы вот ее получаем, понимаете, как каждый раз заново. Сеночки рассматриваются, что мы должны ее ощущать, как будто мы получаем ее каждый день. Но вот глобально вот это понятие наше согласие принять и приготовление для принятия Торы у нас каждый год происходит в это время года. Поэтому, скажем, в Хануку и в Пурим, когда мы говорим благословение, мы говорим «Шаса Ниссим, что сделал чудеса, баямим ахем в те дни безман хазе», в это время. Время есть суть. Мы рассматриваем время тоже как какая-то вещь, которая имеет какую-то духовность, имеет тоже какую-то важность. И вот это у нас, поэтому у нас вот это понятие сейчас, это время, в котором мы после Песоха, значит, и точно так же, как в Песах, мы должны каждый ощущать, как будто мы вышли из Египта. Мы же давно вышли из Египта, мы уже забыли, когда мы вышли из Египта. Но каждый раз вот в это время в Песах мы должны ощущать, как будто мы вышли из Египта и ощущать это выход. Точно так же в это время у нас каждый раз вот есть это понятие, что мы должны работать над нашими качествами. У нас понятие дарования Торы – это понятие, значит, в этом, с момента, я еще сейчас не говорю про Омер, я просто говорю о сути этого времени, с момента, как мы вышли из Египта, мы стали народом, мы вышли из Египта не чтобы выйти из Египта, мы вышли из Египта, чтобы получить Тору. И так как доказать это, значит, это не свобода во имя свободы, это свобода во имя получения и возвышения духовного нашего уровня, не только физического освобождения. Если мы берем раба, можно это в Америке видеть, и мы его освобождаем, и ничего ему не даем взамен, это ужасная вещь. Это для этого человека, который был до этого раб, когда ему дается свобода, и она ничем не заполняется, и не дается ему никакие инструменты, как жить, это еще более разрушительно. Поэтому нас еще вывел из Египта для того, чтобы дать нам то. И чтобы доказать это, мы на завтра, после выхода евреев из Египта, начинаем сразу считать эти 49 дней. Объединить выход из Египта с дарованием Торы. И Всевышний, когда он разговаривает с Муше и говорит, и дает ему вот эту миссию вывести евреев из Египта, он ему уже заранее говорит, цель этой миссии для того, чтобы еврейский народ получил Тору на этой горе. Всевышний говорит с Муше у горы Синай. Вот это горящий кустарник, который называется Сне, а вы видите, что слово Сне напоминает нам слово Синай. Так это вот глобально. И что мы, чем мы занимаемся в это время? Это именно для того, чтобы превратить себя в правильный сосуд для дарования Тора. Не, сама Тора будет нам дана еще через 38 дней. А то, что мы должны сейчас делать, это взять и приготовить себя, превратить себя в такое, чтобы мы были такие люди, которые могут и правильно соблюдать законы. А вот сосуд или инструмент, или я не знаю, как вы это хотите назвать, который он исполняет законы Торы, это наше качество. Мы все делаем по нашим качествам. Вы скажете кому-то вам что-то передать. Это будет интонация, это будет выражение слов, И если человек, он хороший и приятный, это будет сказано очень приятно. Если это будет человек, у которого сейчас на кого-то сердит или завидует, эти же слова будут высказаны или будут приняты совершенно по-другому. Поэтому у нас качество – это базисная вещь. Рав Хаим Виталь называет меркава. Это у нас называется наша колесница, которая в какой-то мере несет нас. И, понимаете, как это? Или сосуд, или я не знаю, как вы хотите это сказать. Или мы можем рассмотреть себя как стекло, через которое проходит свет. Но для того, чтобы свет прошел через стекло, стекло должно быть чистое. Если это стекло, оно мутное, свет не пройдет. Или, а если это вообще искаженное зеркало, так это то, что вы будете видеть в этом зеркале, будет искажено. Поэтому это законы, которые будут исполнены абсолютно неправильно. Наоборот, будут делать еще в мире вред. И у нас тут есть такая игра, Тора начинается с буквы Бет. Поэтому 10 заповедей начинаются с буквы Алиф. Анохешем Элокеха. Я твой Всевышний. Как вы знаете, Алиф, он перед Бет. Есть очень много комментариев, почему Тора начинается с буквы Бет, вторая буква алфавита, как на русском Б, а не с буквы А, что это Алиф. Значит, цель, конечно, это дарование Торы. Это 10 заповедей и все, что из этого вытекает. Поэтому 10 заповедей начинаются с буквы А, с буквы Алиф. Но для того, чтобы дойти и правильно исполнять 10 заповедей, нам нужно букву Б в начале. А книга Берешит, в ней почти нет никаких законов. Это первая книга Торы. То, что есть, это именно показывает нам, как Авраам себя вел в очень тяжелых критических ситуациях. Яков себя вел, когда его обманывали, когда были там, как Йосеф себя вел с братьями. Это именно научить нас, как и в какой форме, какие у нас должны быть качества. Это немножко понятно, я просто пробую объяснить эту разницу между... И вот это время, значит, в этом времени мы готовим себя как сосуд для воспринятия, для исполнения законов. И это качество. И поэтому тут мы не занимаемся Торой, а мы занимаемся именно воспитанием и исправлением своих качеств. Так это вот просто объяснение, почему это именно в это время. И что такое Омер? Омер – это была мера. Точный перевод слова «омер» – это значит, это какая-то мера. Это мера, в которой был объем «мем гимель бицим вихомеш» – 43 яйца и еще одна пятая яйца.
И медот тоже – это мера.
Точно. Медот – это мера. И вы знаете как? Вы знаете, что на иврите все у нас очень хитро. Слово «меда» на иврите пишется «мем далет гей», пишется без юда. «Мем» на иврите – это 40, «далет» – это 4, а «гей» – это 5. Если видите, в месяц будет 49. Поэтому у нас есть какой-то 49 мер. Потому что любое качество идеально. Только вопрос, когда вы им пользуетесь и в какой форме. Даже, скажем, как скромность. Это считается самое великолепное качество человека – скромность. Но если мы пользуемся скромностью неправильно, и мы говорим, ой, кто я такой, и вообще, кому важно мое мнение, когда-то да, важно, и может очень сильно повлиять, это разрушительно. Устное предание говорит, что скромность в Абисфаве бен Афкулас разрушила нам храм. Я сейчас не хочу объяснять, почему и как. Я только показываю, что нет понятия хорошего качества или плохого. Только качества, которые в кавычках негативные, мы ими должны пользоваться реже и меньше. А качества, которые в кавычках позитивные, мы ими должны пользоваться чаще и больше. Но всем надо пользоваться. Есть случаи, когда надо уметь стучать по столу. Есть случаи, когда это неправильно. Но стучать по столу надо меньше, чем, понимаете, улыбаться. И знать, когда, в какой ситуации и что. Если мы, когда есть вот террористы, мы сейчас будем очень терпимы, и почему бы нет, и надо всех жалеть. Это ужас. Это возможность либерализм, который переходит грани. Либерализм – это очень хорошая вещь. Надо всех терпеть и воспринять, принимать. Но когда мы либеральны к злу, мы этим берем и развращаем людей и повышаем злость в мире и негативность в мире. Понимаете, как все должно быть в каких-то гранях. И Омер, это был, значит, первый, второй день Песаха, мы брали и приносили меру ячменя. Ячмень, и мы этот приносили в форме муки. Это, и мука была ячмень, из ячменя. И это понятие вот этого ячмень, это обычная еда, которую едят более животные, чем люди. Это было принесено именно как мука. Это понятие того, что вот мы как, когда Всевышний сотворил, мы как животные. И мы сейчас должны над всеми нашими естественными качествами, которые нам было дано, брать и работать над ними. А в Шавуот мы принесем, когда мы пройдем все это, и у нас вот так мир был сотворен в течение 7 дней. В этом мире есть глобально всего по 7, потому что, понимаете, мир не сотворен в 7 дней. А 49 – это все возможные варианты этих семерок. 7 помножить на 7. А потом мы доходим до 51, что это уже выше всего. Это уже, понимаете как, когда мы доходим до всего уже самого правильного. Поэтому у нас есть в мире 49, вратов, 49 вариантов правильного поведения и 49 вариантов поведения неправильного. Если возьмете слово «нечистота», «духовная энергия», это будет «тамэ», а на первые две буквы «тет» – это 9, а «мэм» – это 40. Видите, это 49. А в конце есть буква «алиф». Что такое в мире? И есть, конечно, всегда и 50-й вариант. Но 50-й вариант зла, он обычно в мире не проявляется, потому что тогда эта вещь, которая доходит до этого 50-го уровня негативности, эта вещь просто испаряется. И это то, что тем, что мы занимаемся вот в эти 49 дней. И тогда в Шавуот мы приносим единственный раз, когда от всего еврейского народа приносятся во двор храма два хлеба из пшеницы, которые были испечены закваской. А хлеба закваской – это еда человека. После этих 49 дней мы вращаемся, понимаете, в кого?
Да.
И мы также в состоянии уже не как в Песах, когда мы только были родились, и мы маленькие и слабенькие, и мы не можем пользоваться негативными качествами, что вещь, которая проявляет больше всего негативность, это высокомерие, и поэтому мы не едим отца. Мы едим отцу в Песах, а мы не едим хамец, а хамец – это закваска. Понимаете, как это, когда эта вещь поднимается? Это символика высокомерия, когда тесто берет и набухает. И мы тогда должны от этого, вот от всего, что символизирует негативность, мы должны отстраниться. А в Шавуот, когда мы исправились, мы должны, наоборот, всеми качествами правильно пользоваться. И ни от чего не отказываться. Поэтому, приносим хлеба закваской. И надо уметь переваривать уже и правильно пользоваться закваской. Есть случаи, когда мы, должны высказывать свое мнение.
Спасибо.
Это немножко, есть, конечно, еще более глубокие вещи. Я просто говорю только, понимаете, как глобально, что это.
А можно такой вопрос? Как происходило это во время храма? Как этот период, вот что было? Как...
В храме только, значит, надо понять, только во второй день Песаха брали, значит, это было делалось очень красиво. Значит, если у нас ночь Лига Седер, на завтра, после ночи, первой ночи Песах, выходили в районе далеко от Иерусалима, в Моца, и приходило там очень много детей. И приходил человек, представитель ста, у него в руках был серп, и он спрашивал всех: вы хотите, чтобы я брал и косил с этим серпом? Все говорили «да». Этим серпом все говорили «да». Потом он собирал сноп и говорил: вы хотите этот сноп? И, значит, и так косил ячмень. Извините, я всегда забываю это слово «ячмень» на русском. Поэтому я должна тебе повторить: пшеница, ячмень. Так я только вспоминала. Я извиняюсь, поэтому я все время останавливаюсь перед словом «ячмень». В Песах ячмень обычно, он еще влажный, он еще не высыхает же только в конце лета. Тогда то, что делали, это брали в течение ночи, высушивали это, знаете, как в каких-то инструментах, там был какой-то инструмент с дырочками, который на огне это высушивалось, потом это перемалывалось, потому что мокрый ячмень невозможно перемолоть. Потом это бралось и пересеивалось в 13 сит. Любая мука в храме просеивалась 12 сит, а омар был единственный, который просеивался 13 сит. И это понятие того, что вот это качество, вот то, что мы, как мы сотворены, как в какой-то мере, как, ну вот, как животное, как вот сотворено, так и сотворено. Мы должны это кого-то просеивать больше обычно, чем обычно. Понимаете, как это? Не 12, а 13 даже. И потом, и была вот эта мера 43 яйца и 1 пятая яйца. Это такая мера, вот это называется омер. А омер – это в какой-то мере сколько человек, средний человек, он ест в течение дня для того, чтобы быть. И это вот эта мера, когда мы были в пустыне, это мера мана, которая выпадала на каждого человека. Приносили это в храм, священник брал. Видите, у меня есть 5 пальцев, Барух Ашем, на руке. Брал тремя пальцами, то, что входит в 3 пальца, это называется комец. Вот так вот кого-то очищал, чтобы не было только то, что входит в 3 пальца. Клал это на жертвенник, а все остальное отдавал священникам, и они могли из этого испечь, что они хотели. Только это должно было быть, конечно, кошелый песок, потому что это было в песок. И больше, кроме этого, ничего в храме не делалось. Вот в эти 48 дней. Ну так.
Ага. А какое было настроение вот эти дни? Вот это, у нас сейчас траур, да?
Да,
мы
да.
Сейчас...
Значит, сначала это были радостные времена. Это был такой трепет и радость, и приготовление к тому, что мы получаем. Что мы готовимся. Ну, конечно, заниматься своими характером – это не самая приятная вещь, вы понимаете. Но в это время мы более занимаемся нашими хорошими качествами. Значит, то, что правильно в это время, это чтобы каждый понял, какие у него хорошие качества. Не какие негативные, а наоборот, какие хорошие. У нас вот месяц Нисан, мы должны понять, какие у нас хорошие привычки. А в месяц – это то, что мы приняли от общества, а не с тем, что мы родились естественно. А в месяц и я мы занимаемся нашими естественными хорошими качествами, с которыми мы родились. Есть то, что меня приучили дома, а есть, кто я такая. И это среда, то, что нас приучила. И мы начинаем с позитивного, потому что только после, как человек понимает и осознает все позитивное, что внутри него, он может также, у него будет духовные, психологические силы, а также исправлять негативные вещи, которые в нем. А начать с негативного невозможно. Это нам просто испортит настроение, и непонятно, что с нами будет. А в месяц Сиван, это у нас от Сивана есть только 5 дней, мы в них занимаемся нашими уже также не самыми правильными привычками, которые мы получили от себя. У нас кого-то каждый месяц имеет свои вещи, которые мы им занимаемся. Кроме того, что у нас есть также недели, чем мы занимаемся каждую неделю. Но, как вы знаете, эти недели, они называют, скажем, первая неделя была хесед, сейчас у нас вторая неделя называется гвура. Это героизм, это какое-то уметь властить над собой. Как видите, это именно первая неделя – это милость. Недели называются хорошими качествами, а не негативными. Вот позитивно, чем мы должны позитивно заниматься. И это то, что у нас... А то, что произошло, так как ученики Рабби Акива. Рабби Акива у нас, просто как это произошло, что сейчас она тут переутра, это в, как вы знаете, Муше, он получил письменную и устную Тору. И когда Муше был на горе Синай, может быть, вы слышали такой мидраш, Всевышний показал Муше, как он пишет над буквами короночки. Вы знаете, буквы в Торе, они с короночками. И Муше тогда спрашивает Всевышний, зачем ты пишешь короночки. И Всевышний говорит, потому что будет такой человек, которого зовут его Акива бен Юсеф, который будет на каждую палочку короночки брать и комментировать комментарий. Полный холмов комментарий. И Муше так говорит, Всевышний, если есть такой человек, зачем мне нужен? Но я сейчас, значит, и я только хотела посмотреть, что символизирует это устное предание, оно на какой-то рассматривает, что Муше – это символика письменной Торы, Рабби Акива – символика устной Торы. Поэтому на горе Синай уже Муше видит Рабби Акива. Муше получил письменную Тору и устную Тору, но он их получил отдельно. А тем, что начал заниматься Рабби Акива, это объединение письменной и устной Торы. Как видите, на письменную Тору, на каждую палочку письменной Торы он берет и комментирует горы гор или холмы холмов устного предания. Это объединение письменной и устной Торы. И ученики Рабби Акива, они те, которые должны были нам передать и быть передатчиками Торы на следующее поколение. И ученики Рабби Акива были передатчиками Торы на следующее поколение. Но для того, чтобы передать Тору, надо быть чистым зеркалом, чистым стеклом более точно. А если это искаженное стекло, оно будет передавать нам искаженные вещи. Поэтому именно в это время года, когда надо работать над своими качествами для того, чтобы быть достойной получить Тору, те, кто в это время не работают над своими качествами для того, чтобы быть достойной получить Тору, а ученики Раби Акива были не только те, кто должны были получить Тору, но еще и передавать ее, если они этим не занимаются достаточно правильно, они тогда теряют смысл своей жизни в этом мире. И то, что говорится о учениках Раби Акива, нигде не говорится, что они были плохие, что они вели себя негативно. То, что говорится, Шелона Гагука в отзыве всех. И говорится, что они унижали один другого, потому что они недостаточно уважали один другого. Понимаете, какой-то высочайший уровень. Но если люди недостаточно уважают один другого, они не могут быть передатчиками Тору. Это Тора, которую они будут передавать. И видите, это тоже качество. Тут не говорится о знаниях. А Тора, которую они будут передавать, она будет искажена. Конечно, кто нам передал Тору, это были 5 следующих учеников Раби Акива. Но видите разницу между 5 учеников и 24 тысячи? Это вообще даже не в каком сравнении. Поэтому мы потеряли очень большое количество Тор. Поэтому мы в трауре. И мы сейчас, когда мы занимаемся нашими качествами, мы более занимаемся это страхом, чем любовью. Конечно, должна быть также и любовь, но в этом есть какой-то элемент страха. И как вы знаете, месяц Ия, это у нас следующий месяц, а я, если я перепутаю буквы, а у нас на иврите есть такой вариант, это один из 70 уровней занятия Торой, а тогда месяц «я» будет слово «ягэ». «Ягэ» значит «бояться». Есть, когда доминирует любовь, а есть, когда доминирует, наоборот, клевет. Я не знаю, я вам ответила, но что вы спросили, но это то, что я попробую.
Спасибо. И вот такой вопрос по поводу времени. Почему у нас так события, которые произошли тысячи лет назад, влияют на время и на события вот этого времени года, этого месяца, на века вперед? Почему нам сейчас важно соблюдать траур по умершим ученикам Раби Акива? И почему эти события могут повлиять, ну, говорят там, например, во время, ну, Ав, там есть особое время, да, когда нам говорят, что не надо в суды идти, не надо это делать, это, то есть время на это влияет. То есть события того времени повлияло на все время, на все года.
Так это можно смотреть на двух уровнях, но
для
можно смотреть
это как... священника, вот, допустим, да, почему вот это время повлияло на все времена.
Мы обычно рассматриваем точно наоборот. Это говорится у нас в Перкетер Бейлиэзе, что, скажем, я просто говорю как пример, весна. Это время, когда все начинает расти. Евреи могли выйти из Египта только весной. Они не могли в другое время года. Значит, мы рассматриваем, что Всевышний сотворил природу, время и историю. И они все пронизаны. И никакая, значит, скажем, завершение какой-то вещи не может быть весной. Весной может быть только начало. Завершение может быть только лет. Это понятно, что я пробую рассмотреть?
Да,
у нас времена
у нас
года.
Такие праздники, как Йом Ацмаут, происходят весной.
А почему Йом Ацмаут происходит? Это тоже я могу рассмотреть. Но это уже другая вещь. Это у нас все войны, которые были. Есть целое объяснение, почему это так. Именно в месяц Ияр, месяц Ияр считается также месяц, который имеет связь и возможность еврейского народа получить какие-то, как сказать, землю в Израиле.
Вот.
Вы знаете, что мы вошли в Израиль 10-го Нисан, и мы сделали Песа. И потом начало Иешуа начинает войны и захват Израиля, как вы понимаете, в Ия.
Да, ну вот это мой вопрос, что вот мы вошли в Ияр, в Эрец Исраэль, и теперь этот месяц благотворный для того, чтобы мы получали
именно
землю Израиля.
Да, это у нас всегда. И понятно,
вот
что
как это работает?
Значит,
Как
у
это
нас, потому
работает?
Что и этот месяц, это его особость. Это месяц, который связан. Есть одно мнение, что Ияр – это аббревиатура Авраам, Ицхак, Яков. Есть мнение, что Ияр пишется с одним юдом, есть мнение, что он пишется с двумя юдами. Это спор. По мнению, что Ияр пишется с одним юдом, это месяц очень хороший для лечения. Он тогда считается аббревиатурой «Ани Ашем Буфеха». «Я Всевышний твой врач». А по другому мнению, «Я» – это аббревиатура, пишется с двумя юдами, и тогда это аббревиатура «Авраам, Ицхак, Яков, и Рахель. У нас считается, что когда мы вошли в Израиль, и первый храм был построен за счет Авраама, Ицхака и Якова, это были его какой-то базис, поэтому он связан всегда с тремя вещами. А поэтому, когда евреи переступили три самых тяжелых греха, которые исправили Авраам, Ицхак и Яков, так вот основа первого храма все тогда развалилась. А второй храм был построен за счет Рахель. Поэтому это Авраам, Ицхак, Яков, Рахель. Это то, что говорится в 31 главе книги Ирмия, что Рахель оплакивает, и Всевышний говорит ей: не плачь, твои дети будут возвещены за счет твоих поступков. И поэтому мы именно в месяц Ия имеем вот эту возможность захватить Израиль, иметь власть над Израилем. Ни в какой другой месяц. Я понимаете, что я пробую рассмотреть? У нас как будто бы есть время. Я понимаю, что это немножко сложная вещь, но тоже, может быть, я это сравню с землей. У нас есть параллель. Человек, это у нас называется душа, место и время. Точно так же, как на земле, у нас есть полюса. Есть место, где полгода свет, а в другом месте полгода тьма. Так видите, время, это свет и тьма, связаны с полюсами. Есть места, где это экватор, где день и ночь равны. Теоретически можно сравнить лето и зиму с полюсами. Понимаете, как это? Тьма и свет. А весна и осень – это в какой-то мере параллельно экватор. И то же самое у нас в какой-то мере жизни человека. И то же самое с душой человека. И у нас считается, что в Лейла Седе у нас есть предание, что Ицхак благословил Якова в ночь Лейла Седе. Ночь Лейла Седе, и поэтому мы вышли из Египта в эту ночь. Потому что в эту ночь Всевышний открывает все свои сокровищницы, я не знаю, как это назвать на русском. И в нем какой-то выходит в мир вся благо, которая должна быть в мир, выходит в этот день. Это какая-то символика весны.
То есть поступки наших праотцов влияли на все время до...
Это можно так рассмотреть. Можно рассмотреть, что, конечно, поступки наших праотцов влияют на все, но, с другой стороны, есть тоже особые времена года, которые у них есть какая-то духовная своя сила. Точно так же, как есть время, когда есть больше тьмы и меньше света. Также в это время года происходят также какие-то вещи, которые с этим связаны. Скажем, Ханука могла произойти только во время зимы. Потому что это понятие освещения. Свет нужен зимой, не летом. Выход из Египта. Мы знаем заранее, что мертвые будут живы именно в Песах. Потому что это время, когда природа вся рождается. И мертвые не могут стать живыми в другое время года. Не могут. Осенью, наоборот, тогда природа умирает. А мы знаем, что война Гог и Магог будет осенью. Осень – это наше время соперничества или соревнований, или состязания, или каких-то встреч с другими народами мира. То есть у нас есть точки, и мы знаем, когда что должно быть. Когда кто-то хочет уничтожить еврейский народ, это должно быть, происходить именно в поле. Это понятно, как это? Я просто пробую показать.
Да, да, да.
И, конечно, есть и понятие заслуги наших праотцов, но есть тоже какая-то встроенная система, которую Всевышний встроил в момент сотворения мира. Может быть, это слишком духовно и слишком высоко, но это у нас тоже рассматривается.
Но это прослеживается. Это видно. Это прослеживается,
да.
Это видно.
Да. Поэтому у нас есть какие-то времена года, понимаете? Поэтому заметьте, что в Хануку у нас праздник света. Извините, что я такой верю, но не только у нас праздник света. Это обычно, если вы замечаете, в христианском мире, который тоже мир тьмы в какой-то мере в это время года, там тоже зажигается. Значит, люди эту вещь чувствуют. Это что-то очень глубокое. Есть в этом тоже объяснение, почему это так. Но я уже не вхожу, понимаете, как это. Я просто пробую объяснить, что каждое время года есть какое-то, что каждое время года имеет свою духовную силу, и именно в нем что-то особое должно произойти, и не может происходить в другое время года. И когда мы приходим в это время года, мы с этим встречаемся сам. Я вижу, она подняла руку очень-очень
давно. Здесь очень много вопросов. Давайте я вначале задам, потому что они раньше были, эти вопросы.
Пожалуйста.
Первое. Не во всех сефардских общинах женщины не считают сферат. Как и каким образом исправлять себя? А я бы хотела вот помимо первого вопроса, что важный, но еще вот этот второй, он архи важный. Все же, как мы должны себя исправлять? Каким образом мы должны себя исправлять?
Да, конечно, я только, смотрите, у меня Лариса была еще до этого. Значит, я понимаю, что вы забыли сказать? Вы забыли сказать Сферата Ола, вы можете это сказать с благословением даже перед сном. И если вы уже как будто дошло утро, и только утром вы вспомнили, тогда вы в течение всего дня можете тоже сказать Сферата Ола без благословения и тогда продолжать дальше с благословением. Если вы, конечно, всегда будете очень осторожно это считать. Пожалуйста, скажите за здоровье Тамар Бат Рима. За здоровье Тамар Бат Рима. Значит, у Сфарадим они, женщины могут считать свои руки, да? Но то, что проблема, это, как говорится, благословение. И, может быть, я объясню, в чем проблема. У нас вопрос, вещи, которые связаны со временем, женщины не обязаны. Кроме там есть несколько Песах, Шаббат, Пурим и Ханука, женщины обязаны. Все другие вещи, все, что запрещено, женщины обязаны, кроме одной вещи. Все, что надо делать и связано со временем, женщины не обязаны. У нас особое отношение со временем. Ведь мы говорили сейчас про время, у женщин со временем отношение другое, чем у мужчин. И поэтому женщины могут делать все законы, которые связаны со временем, также их исполнять, но так как они не обязаны, вопрос, могут ли они на это говорить благословение. Потому что когда мы говорим благословение, мы говорим им о Всевышнего. А если я не обязана и говорю, что Всевышний меня наказал, не приказал говорить эту вещь, или исполнять этот закон, в какой-то мере я говорю имя Всевышнего зря, потому что меня уже не наказал, мне он не сказал этого делать. Поэтому, и тут это очень большой спор между мудрецами, поэтому у Ашкеназим решили, что женщины могут говорить это благословение, хотя они не обязаны, и это не считается, что они говорят имя Всевышнего зря, а Сфарадим считают, что это считается, что они говорят имя Всевышнего зря, и женщины Сфарадим, конечно, могут считать Сферата Омер, и, конечно, работает над своими качествами. Весь вопрос только, имеют ли они право говорить о благословении, не считается ли это имя Всевышнего Света. И женщины с Фарадим просто не говорят благословение с имя Всевышнего. Но сказать, что сегодня 9-й день Омера, что это неделя и 2 дня, конечно, они только без благословения. Почему просто дома, когда удалили хамец из дома и приносили в Песах мучное приношение в жертву? Мучные вещи, если они вообще в храме, все жертвы, которые были принесены в храм, кроме двух, они всегда приносились, более точно, в храм приносилось очень много мучных жертв. Все мучные жертвы, кроме двух, они были приготовлены в форме маца, как будто без, как сказать, без окваски. И это было не только, это было обязательно. Мы же в Песах тоже едим мацу, мы тоже едим злаки, мы не можем без злаков. А вот в Шавуот приносили единственный раз от всего еврейского народа 2 хлеба из пшеницы за кваской. Вернее, во двор храма на жертвенник было запрещено это класть, там есть целые законы как, но это была также жертва, которую приносили от всего еврейского народа. И если со мной произошло чудо, есть 4 вещи, 4 особенности, кто перешел море, перешел пустыню, кто болел и выздоровел, и кто был в тюрьме и вышел из тюрьмы, они тогда должны были брать и приносить жертву. И вместе с этой жертвой приносить 40 грибов. 10 из них, они были хамец. Поэтому приносить мучные жертвы, конечно, надо было всегда. И это никак не имело связь с закваской.
Рабанин Михайлович, я хочу включить микрофон Марине.
Марина спрашивает, что хорошее в зависти и ревности? Очень много. Устное предание говорит... Просто я говорю не свое, я сразу понимаю, так у нас почти о любом качестве говорится, какие в нем есть позитивные вещи, поэтому я их повторяю. Считается, что если бы не зависть, мы бы никуда не продвигались. И зависть, она, это какое-то, то качество, которое продвигает весь мир и каждого из нас. Только зависть должна быть такая, что я не хочу забрать то, что у другого, а я вижу, что у другого, мне это очень нравится, и я тогда беру и создаю что-то свое новое. У нас говорит устное предание, что все, что достиг Авраам, было за счет зависти. Может, я вам расскажу, как это. Авраам разговаривал с Шемом. Шем жил 600 лет, и он пережил Авраам. Он даже жил в период, он видел, как будто бы он пережил смерть Авраама. И он встречался с Яковом. И Шем, он же был во время потопа, и он был в ковчеге. И Авраам с ним встречается, это же его прапрадедушка. И Шем, и Авраам его расспрашивает, как это было. И Шем рассказывает, ты знаешь, мы были в ковчеге, и мы вообще целый год не спали, не видели вообще сон. Там еле-еле как-то засыпали где-то, но стоя, сидя. И мы кормили всех животных в течение всего года и бегали с места на место. И Авраам говорит, вау, весь животный мир был на их плечах. Как я им завидую, как бы я хотел то же самое. И тогда Авраам говорит, о, у меня есть идея. Они кормили животных, а я буду кормить людей. И так Авраам начинает кормить людей и быть гостеприимным. Видите, все началось за счет зависти. Это то, что называется, мне кажется, на русском белая зависть. И видите, это соперник, это ревность. У нас есть понятие кина, ревность, ревнитель. А Пинхас был ревнитель имя Всевышнего. Ильяу был ревнитель имя Всевышнего. Что надо каждый раз понять, когда это правильно и когда это неправильно. И, конечно, зависть и ревнивость – это очень проблематичные качества, и они должны быть очень очищены, и ими надо пользоваться намного реже и очень осторожно. Поэтому я говорю, что есть, понимаете, есть плюсы, есть плюсы. Лиза, большое спасибо. Марина, большое спасибо.
Можно Марине я включу микрофон?
Хорошо.
Марина, пожалуйста.
Пожалуйста.
Марина? Ага. Тогда Анна, пожалуйста, вы.
Доброе утро, спасибо.
Да, так, пожалуйста.
Да. Доброе утро, большое спасибо за урок, очень-очень интересно. Смотрите, по поводу счета Омера. Мы считаем, как бы, мы идем по сферот. Семь сферот внутри каждой сферы, семь по семь, как вы говорили, да? То есть сфера – это каббалистическое понятие. Поэтому у меня в какой-то степени каббалистический вопрос. Я вот читала в хасидской литературе, но я не разобралась, я скажу честно. И мы говорим каждое утро браху, что душа, которую Всевышний нам подарил, она чиста. То есть она не грешит, она хочет только хорошего. Ее невозможно, не дай Бог, никак запятнать, даже если, не дай Бог, да, человек грешит. Теперь, человек – существо сложное духовно, да? У него есть, да, животная душа, у него есть яцер хара, есть яцер тов. И вот когда человек думает, вот я хочу, я думаю, я должен, я хочу этого избежать или наоборот сделать, то вот это вот я, оно ассоциируется, то есть человек должен как бы концентрироваться в этом аспекте на своей божественной душе или наоборот думать о животной душе, или это я, то есть должен ли он пытаться понять, откуда идет эта мысль, это желание, чувство, или он то есть вот как о себе думать? Вот такой вот вопрос. Кто такой я? И как сферот, да, как качество, да, вот, да, такой вопрос.
Я находлю. Вы тут, значит, если, может быть, я рассмотрю по голосу. У нас есть нефеш, руах, нешама, хая, яхида, у нас есть там целый уровень. Может быть, я рассмотрю, что говорит Рабхай Виталь. Он еще рассматривает, что есть ецер. Ецер – это то, что вы начали говорить, это желание. Я не знаю, может быть, я это расширю немножко, потому что мы сейчас говорим о очень высоких вещах. У нас считается, что есть в мире, Всевышний сотворил четыре мира. Я правильно говорю на русском? Есть мир очень высокий, это тёт, потом носит бря, яцера, асья. Мы находимся в мире действий. У нас есть мир яцера, что это мир разговора, эмоций, ощущений. И есть у нас мир бря, что я его буду называть мир разума. Я в какой-то мере немножко это все упрощаю. Как вы видите, наше плохое и хорошее начало называется Еце. Они из мира Ецира. Нешама, она из мира Бриа, обычно. Понятно, значит, она намного более высокая. Поэтому правильно ассоциировать себя с миром более высоким. И поэтому, я когда была маленькая, мне очень было сложно понять, почему нам говорят, что у меня есть Ецарара и Ецаратов. Это же все я. Но у нас цель, что мы с собой ассоциировались с нешама, а не с ец. И тогда как будто я выше, я могу на это смотреть со стороны. Проблема у нас очень большая, что Ецер ара, и это считается его очень нечестная вещь, это то, что произошло в момент, когда мы Адам съел неправильный плод, что тогда Ецер, который был снаружи, и у нас тогда Ецер атов и Ецер ара, значит, была я, и был Ецер ара и Ецер атов, которые были снаружи, они как будто были не внутри меня, и я на них смотрела объектив. Они пошли внутрь меня, и с этого момента у меня не понятие объективное истины и лжи, а у меня совершенно субъективное ощущение зло и добро. Зло и добро – это субъективные понятия, а правда и ложь – это объективные понятия. И то, что делает Ецер ара, что это ужасная, самая нечестная вещь, и это нам очень тяжело, и поэтому он в какой-то мере сильнее, чем Ецер атов. Но у нас есть разум, которым мы можем пользоваться в какой-то мере наперевес. У нас как-то все на очень осторожном,
балансе.
Уравновесии. Ецер ара нас берет и перехватывает мое я. Значит, когда я лежу, я должна встать. Обычно плохие вещи говорится голосом ты, или плохие вещи говорится голосом я. Это понятно, что я пробую разумеется, когда я что-то хочу. Я говорю, я хочу встать, а ты хочешь спать. Это утром, скажем, когда я должна встать. Или утром мы себе говорим, я хочу спать, но ты же должна встать. Кто ты и кто я? Обычно у вас в этом диалоге. Или, скажем, вы держите диету, и вы сейчас есть перед вами что-то очень соблазнительное есть. Что вы говорите себе? Ты не хочешь, ты не должна это есть, или ты хочешь это есть, а я говорю, что это не надо. Кто тут я и кто тут ты? Галит, может быть, вы мне скажете, как вы ощущаете? Какой голос, который за что-то не очень приятное, он говорит голосом я или голосом ты обычно?
Я думаю, что голосом ты.
Что, правильно или неправильно?
Неправильно.
Что-то неправильно обычно мы говорим голосом я.
А, да?
Я хочу спать, а ты должна встать. Это считается вот то, что значит, мы должны поменять, и чтобы это правильное было голосом я, а неправильное голосом ты.
Я знаю, что наш внутренний голос, когда мы себя критикуем, и это голос нашей мамы.
Да.
Я на одном уроке это слышала. И что очень важно, конечно, ругать детей вот позитивным голосом.
Да, ну, да, конечно.
Очень следить за этим, потому что это точно, как они будут к себе относиться.
К себе относиться.
Поэтому я немножко так я начала думать, что я уже от этой мысли вот это.
Конечно. Это понятие голос родителя, который внутри нас, и поучитель, который внутри нас. Так это, значит, правильно это, что вот правильные вещи мы себе говорили голосом я, а неправильным голосом ты. Или хотя бы понимать, даже если мы говорим это голосом, как будто бы это я, а понимать, что это наш, что это не совсем я.
Спасибо большое, очень-очень интересно.
Это очень честная вещь Ецер ара. Он нам не дает вот это ощущение, что объективность.
И он может притворяться, он может говорить голосом ты тоже ведь иногда, правильно? Потому что он, если он уже понимает.
Анна, извините, вы можете повторить, я просто вас не слышу, я извиняюсь.
Ецер ара, понимая, что мы хотим теперь добиться от него, в смысле, мы хотим теперь слышать ты, он может тоже перейти на сторону, как бы притворяться, что это голос Ецер готов. Он может так сделать или нет?
Еще раз, что перейти на голос Ецер готов? Я
Анна спрашивает, может ли Ецер ара говорить, притворяться и...
О, это считается самая ужасная вещь.
И пытаться говорить от...
Конечно, это он все время пробует.
То есть я запуталась. Да.
То есть надо все время думать. Надо очень думать и разбираться, да?
Думая думать.
Да. Мазиат Ишарим, он говорит, что есть слепота такая сложная, что я иду в темном месте, и я спотыкаюсь о все. Но я знаю, что я спотыкаюсь. Это, конечно, не очень хорошая вещь, опасная вещь, но хотя бы я в состоянии, я понимаю, что я в опасности, и я понимаю, что я спотыкаюсь. А есть более тяжелая слепота, что я вижу, я беру и спотыкаюсь на стол и думаю, что в столб человек. А потом спотыкаюсь от человека и думаю, что он стол. Это, понимаете, когда я меняю ценность. Это говорится в книге Шаяу. «Ой, аумрим ле ратов, веле тов ра». «Ой, кто говорят о зло, добро, а о добре зло». «Самим хоших ли о, ве ор ли хоших». Включает тьму на свет, а свет на тьму. И мне кажется, мы в нашем мире это видим. Вы замечаете, что можно демагогии превратить в самые правильные вещи в неправильные и самые неправильные в правильные. И то же самое, что происходит снаружи, может произойти то же самое внутри нас. Поэтому мы должны быть все время очень осторожны и очень критичны. Только позитивно критичны к себе и все проверять. И понимать, что вот это такой обман Ецарара. Мы с Рабби Шарим Рамхаль, Рабби Моше Хаим Луцат, у него есть такая очень красивая пародия, называется «Лейшарим Тейла», «Лейшарим Тейла», в которой он рассматривает, там у него персонажи, они качества. У него там целый рассказ о примата, который хочет жениться на славе, потому что кто должен получать славу в мире, это примата. И там есть обман. И вот обман — это Ецарара, это Тармит, он там называется так. И он берет и приводит, и хочет, чтобы слава жене вышла замуж за высокомерие. Поэтому кто хочет получить славу, это высокомерие, а не примат. И обычно люди дают, отец славы, он множество людей, и он как раз хочет, чтобы его дочь вышла замуж за высокомерие, а не за славу, а не за примату. Поэтому там вот он разбирает, она также такая психологическая пьеса или аллегория, как вы хотите ее назвать, и она вот занимается этим вопросом. И в какой-то мере вопрос также психологического понятия, кому давать славу, и также, конечно, вот этот вопрос, кто, где, что хорошо, что противоположно добру, и почему обычно хорошим не очень хорошо, а почему плохим немножко лучше. И там у него целая пьеса. У него есть две пьесы, которые он занимается этим вопросом.
Спасибо. Рабанит Хава, я нашла вопрос прошлого урока. Я хочу его сейчас задать, чтобы мы его точно успели в этот раз. Скажите, пожалуйста, почему всегда во всех молитвах упоминается именно египетское рабство? Как самое главное, что сделал Всевышний для своего народа? Ведь потом все равно были галуты и несчастья у евреев.
Это этим вопросом, это очень важная вещь, поэтому для нас Ицат Мицраим, выход из Египта, считается батя всей нашей веры. Спасибо, что вы мне повторили этот вопрос. И это рассматривает Рамхат, это рассматривает Рамбан, Рабби Моше бен Нахман, в конце книги, в 13 главе книги Шмот. Он говорит, что это основа, и надо, это какой-то столб, на который стоит вся еврейская вера. Потому что когда мы выходили из Египта, Всевышний нам взял и раскрыл, и показал все основы нашей веры. И поэтому у нас, значит, выход евреев из Египта. Это Всевышний этим доказал, что он есть, что он также берет и наблюдает над всем миром, что не только наблюдает, а он также вмешивается, что есть награда и наказание, и что есть понятие прочества. Поэтому каждый раз перед каждым наказанием, перед каждой казнью Муше предупреждал и даже мог прекратить казнь, если фараон его это просил. Что есть какая-то связь между человеком и Всевышним. И у нас выход евреев из Египта считается фундамент, на котором стоит вся еврейская вера. И только поэтому после выхода евреев из Египта евреи только могли взять и получить Тору. Без выхода евреев из Египта невозможно получить Тору, потому что чтобы получить Тору, это законы. Это же значит, что есть Всевышний, что наблюдает за тем, как я себя веду. И вы совершенно правильно рассматриваете это, но это целая тема. Мы должны этим заниматься и говорить об этом до того, как начался Песах. Значит, если вы хотите, пожалуйста, можете прочитать. Это достаточно длинный рамбан в 13 глава на слова «Ваюля тотафот белинеха». И чтобы это было тотафот, это вот тфилин между твоими глазами, там есть рамбан, который как раз объясняет вот этот вопрос, который вы спрашиваете. Я, может быть, это сказала очень сжато, я извиняюсь, у меня мало времени, я хочу еще отнестись к другим вопросам, но это очень важная точка.
Спасибо.
Как связано с чётком, рассказывается чётком?
Извините, просит Рифуаш Лемалев Бен Малка.
И кто?
Лев Бен
Леваш Лема Лев Бен Марка. Как связано с Чутома со счетом во время еды? Очень великолепный вопрос. Говорится тоже точно такой же глагол и в такой же форме. Усфатем лахем. А женщина во время еды говорится васафаля. Считается, что женщина, как вы знаете, считает 7 дней. А во время дарования Тора считается, что еврейский народ, он женщина, Всевышний мужчина, 10 заповедей – это наша ктуба. И поэтому еврейский народ, когда мы выходим замуж, мы должны, конечно, также сделать сферата омы. Мы тоже должны считать, только так как мы народ, мы должны это делать не 7, как это делает нормальная женщина, а мы должны это делать 49, 7 России. Конечно, это абсолютное сравнение. Поэтому дарование Тора считается спецом. Наше со Всевышним. Иосиф Сфарадим, Раби Исраэль Наджара, написал такое стихотворение, которое у них принято читать в Шавуот, как брачный договор между Всевышним и еврейским народом. Вот оно, Медот, Эстер, то, что вы спрашиваете, есть ли особая помощь Всевышнего взять именно в это время, работать над своими качествами, конечно, это именно это особое время, и он, конечно, есть помощь Всевышнего нам работать над нашими качествами, только я подчеркиваю, осознавать наши хорошие качества. Как понять работу над качеством от дома среды, это у нас относится не на, к нашему месяцу Нисан, это имеется в виду не качество, а привычки. Скажем, вы, у вас есть привычка быть организованным. Есть люди, которые абсолютно не организованы, но они выросли в очень организованной среде. И для них, у них это привычка быть организованным. Так надо эти хорошие привычки, которые мы не родились с ними, но нас воспитали, взять их и тоже дать им место и их осознавать. И это у нас как раз месяц Ниса. А месяц Я – это осознавать не то, что нас кто-то приучил, а именно с тем, что мы родились естественно. И мы должны кого-то поделить вот эти две вещи. Есть как кто я естественно, а есть что меня взяли и приучили.
И что выше?
Оно выше, конечно, то, что я так родилась.
Почему? И оно быстро. Мои заслуги
намного легче. Привычки очень часто, очень, если я их в какое-то время оказываюсь в другой среде, я их могу очень быстро потерять. Я и обе вещи могу потерять, но привычки еще быстрее, они, как называется?
Да, но то, что
привычки
нам
быстрее
дано.
Испаряются. Что это?
То, что нам дано, от нас не зависит, а здесь мы вложили столько сил, проработали, сделали усилия.
Да. И они очень быстро испаряются. Вы научили своих детей, что перед тем, как если мы были на улице, мы входим в дом, надо взять и помыть руки.
Так.
И все, и они моют руки, для них это норм. Они сейчас будут в среде, где никто не моет руки. Что произойдет через 10 лет? Они будут мыть руки? Понимаете, что я спрашиваю? Я говорю, это как пример просто, понимаете, что это? Есть это, да, часть их характера. И у них, да, есть склонность к этой чистоте и гигиене. А это будет у них сохраняться? А если нет, это испарится. Если у них нет брезгливости.
Ну, так и мы можем сказать, как что это... вот мы соблюдаем, потому что мы в среде. А кажись, мы не в среде, как мы себя поведем?
Что это?
Вот мы соблюдаем, да, мы пришли к религии, мы соблюдаем, мы приняли на себя. А кажись, мы сейчас, не дай бог, в ситуации, где окружение...
Это поступки, а я более говорю о качествах. Хотя я привела пример поступка – это мыть руки. Но я тут имела в виду именно как брезгливость, понимаете, как это, как
да,
качество.
Да, я поняла. Тогда что мы исправляем?
Ведь мы исправляем
нам уже
качество.
Все дано, что нам исправлять, ну...
Нам ну, надо первым делом это осознать и пользоваться этим правильных, как называется, пропорциях.
То есть надо понять себя.
Да, точно. Первым вот. Делом.
И свои
значит,
качества.
Да, первым делом Ниссан мы должны понять, что наше качество, кто мы такие, естественно, что мы одели на себя за счет того, что нам надели на нас родители.
Мы – это народ или я?
Единица. Угу. Скажем, я знаю человека, который он воспитался в доме очень педантичным. Он абсолютно не педантичен. Угу. А я как раз с этой женщиной ехала вчера. Она вышла замуж за человека очень педантичным. Потому что как будто бы для нее это было естественно. Понимаете, это то, что она привыкла есть. И ей взяло время понять, что она непедантичная, когда она начала его видеть, как он себя ведет. Но она себе выбрала подсознательную работу, которой ей тоже надо быть педантичной. Но она сейчас, как взрослый человек, понимает, что это не она, а это не то, что на нее одели. И ей тогда намного легче. И она как будто тогда не так критикует себя. Она понимает, что это не совсем ее характер. И этим, она должна, конечно, работать как-то. И мать однозначно уравновешен человек, поэтому она не видит в этом какой-то ужас внутри себя. Надо, скажем, у нее дети, они такие, мне, она говорит, у нее половина детей такие, как муж, половина, как она. Понимаете, как это? И она просто может видеть, как, хотя они получили все то же самое воспитание, как они ведутся. Она мне, извините, что я говорю, как пример, она попросила принести там что-то для себя, какой-то, знаете, там, свои очки. Так ее сын спрашивает, где эти очки? А дочь ее смеется и говорит, ты не знаешь, мама положила очки, она же не знает где. А он не понимает. Он говорит, он снимает обувь. Это всегда будет только в одном месте. Он не может понять, как человек может снять очки и не положить в том же самом месте. Извините, я уже перешла свое время.
Но мне кажется, нам же даны качества для того, чтобы мы... Вообще мы пришли в этот мир меняться, исправлять.
100%. Да, конечно. Я извиняюсь, если кто-то поднимал руки и что-то спрашивал. Я извиняюсь, я сегодня должна перебежать еще на еще один урок.
Рабанит Хава, спасибо большое.
Ценно
то, что вы вот пришли в Толдот, чтобы провести этот урок, вместо, где есть интернет.
Я очень прошу, да, всех, кому я не ответила, если можно, на следующем уроке мы с этого начнем. Я очень извиняюсь всем, кто поднял руку и кто еще спросил последние 4 вопроса, что я им не ответила. Я просто
сейчас извиняюсь. Копирую. Спасибо
Пожалуйста,
большое.
Спасибо. Извините перед всеми. Извиняюсь. Да. До свидания. И ходы что? У нас еще на следующей неделе.
Да,
спасибо большое
что?
Всем. У нас будет Рашходыш. До свидания, Бацраха. До свидания
всего
всем.
Всего хорошего.
Бацраха. Спасибо. До свидания.
Шаббат шалом.
Бацраха.
Да, печем ключи. В этот,
что это?
Халы печем в виде ключа.
В виде ключей, да. Чтобы у нас было Бесрат Ашем, хорошая парноса. Бесрат Ашем.
Бесрат Ашем.
Бацраха всем.